Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Цель наша – это исследовать книгу Откровения. Мы рассматриваем центральную главу книги Откровения, это 14 глава, где показана последняя весть. Весть предупреждения, весть трех ангелов. Вместе с нашим гостем Ростиславом Николаевичем мы будем сегодня исследовать вторую весть ангела. В чем важность этой вести? Прежде чем мы будем ее читать и размышлять общими словами, в чем важность этой вести, с которой Господь обращается к современному человеку?
А вы прочитайте, она очень короткая.
Очень короткая, хорошо. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростно вином блуда своего напоил все народы».
И все.
Один стих.
Да. Бесспорно, есть в мире очень много того, что налипло на корабль, если христианство. Историю христианской церкви можно представить в виде корабля, который многие века плывет через море времени. Вот бесспорно же, на любой корабль, там и ракушки, и всякие другие вещи, и все, он нуждается в том, чтобы он был очищен, если он должен существовать. И естественно, здесь говорится о необходимости духовной реформы, и особенно в христианском мире.
То есть призыв к реформе.
К реформе, духовной реформе. Вот в данном случае, почему говорится, что Вавилон? Почему называется Вавилоном? Потому что было характерно для древнего Вавилона вообще?
Ведь это не буквально Вавилон,
да.
Потому что на то время уже Вавилона не существовало,
да.
Когда писал Иоанн.
Древний Вавилон пал. В 538 году до нашей эры он потерял свое значение как столица и пал под ударами персов. Хотя он существовал еще несколько веков, но он уже дряхлел, умирал. И потом, к началу нашей эры, он был полностью засыпан уже песком. Вот. Но характерная особенность Вавилона древнего, пока он еще был, она заключалась в том, что он был центральным городом древнего мира, законодателем всех наук древнего мира, законодателем всех мод древнего мира, откуда исходили все научные знания, все, значит, стиль жизни, все они задавали.
Это был центр.
Центр был и культурный, и религиозный мир, центр языческой культуры, и центр магии, то есть всех тайных сведений древнего, центр астрологии, все это там было. Вот. Но это все было смешано вместе. Все эти знания, все, чем располагало человечество, оно смешано было в одну кучу с элементами истины. У них были элементы истины, не только заблуждения.
А какие-то могли быть.
Да, потому что у них оставались предания о том, что было сотворение мира, было предание о том, что грехопадение произошло, было предание о том, что потоп был на земле.
Даже это было.
Да, все эти сведения у них были. Но эти истинные сведения о сотворении, о грехопадении, о потопе, о том, что спасся человек и семья, значит, в ковчеге, все эти моменты, они были это моменты истины, которые истина Божия, повествующая о жизни человечества, о причинах и так дальше. Но эти истины были смешаны с мифами, с мифологией. Зерно истины есть, но тут же все это окутано чем-то. Например, истина о потопе, да, был потоп. А причину потопа объясняют так. Значит, в этих записях древнешумерских еще, которые к ним потом по наследству пришли. Они говорят так, что боги на небе были обеспокоены тем, что люди на земле очень шумно себя вели.
Да вы что?
И не давали им там отдыхать. Вот. И поэтому, в конце концов, они решили, что это шумное население должно замолкнуть. А как их? Ну, вот их потопить надо. И, значит, навели на них потоп. Конечно же, Библия совершенно по-другому говорит о причине потопа. Говорит, ибо велико развращение было на земле. Нравственное падение, а не то, что они шумели. Вот. Сегодняшняя цивилизация шумит еще больше, да? Что никогда, наверное, на земле не жили такое шумное поколение, как сегодня. Они сотрясают всю Вселенную, современные наши средства. Значит, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. А Вавилон, имея истинные понятия, соединял их с мифологией. То есть смешание истины с заблуждением было. Это характерно было для древнего мира. Было смешание других. Еще можно сказать о двух моментах. В Вавилоне государственная религия была связана с управленческим аппаратом.
То есть это тоже смешание.
Союз этой религии с государственной властью. Значит, монарх, возьмем Навуходоносор или любой другой персонаж из истории, он каждый год получал власть от Бела, от божества вавилонского. Он протягивал руки к нему, брал его за руки и как-то как бы формально переходила власть. То есть союз религии и государственности, государственной власти. Вот. И третий момент я бы назвал – это соединение научных сведений с магией. Угу. Третий элемент – это магия.
Мир духов.
Мир духов. Поскольку древний Вавилон, он собирал все вот эти сведения оккультные всех времен. Они соединяли его с понятием, у них были понятия об астрологические, астрономические понятия, но они были связаны с вот этой
астрологией.
Это получилась астрология, соединить некоторые знания, которые у них были о мире звезд или планет, соединить вместе со своим толкованием, как возникли вот эти все знаки зодиака и так далее.
То, что сейчас очень модно, популярно.
Да, это считалось очень популярно и нужно. Все это уже родилось там, в древнем Вавилоне. Это тайноведение, гадание, волшебство, магия различная. Все виды эти были там. И Вавилон был центром академии всех этих оккультных наук. Эта академия была непосредственно при дворце, значит, Навуходоносора. Помните со второй главы, как он собрал, когда ему нужно было?
Халдеев.
Да, он всех их собирал, чтобы они решили загадку, какая перед ним стояла, это сон, который он видел. То есть в Вавилоне, Вавилон представлял собой некую модель, в котором враг рода человеческого смог, так сказать, достигнуть своего успеха, захватив власть над личностью человека, да? Поработив человеческую личность.
Это как юноши, которые должны были поклониться истукану.
Да, конечно. Вот. Это была власть над свободой каждой человеческой личностью. То есть личность была повязана, с одной стороны, государственным деспотизмом, с другой стороны, религиозным догматизмом вавилонским, а с третьей стороны, магией. Вот это вот влияние, да, это три основных компонента, определяющие суть Вавилона. Вот. Мы уже не говорим о том, что там было стяжательство очень сильное, что там меркантильность, вот, процветал вот этот ростовщический капитал, который закабалял тоже человека. Это тоже характерная, между прочим, черта Вавилона. Вот. Уже тогда были такие ростовщические дома, которые в долгу у которых находилось даже государство. Вот. То есть власть капитала тоже была очень сильной в Вавилоне. Например, торговый дом Эгби.
Это в Вавилоне? Именно?
Да, это известный из археологии современной по документам Вавилона. Известно, что такой был дом Эгби, который имел множество рабов, множество домов, множество значит, каналов, и он спонсировал и царскую власть, то есть во всех, и их было много уже в то время. Вот что собой представлял Вавилон. Но самое страшное, что входило в Вавилон, это не было уважения к Богу живому и истинному, потому что все-таки параллельно с Вавилоном существовал Иерусалим, да? Да, вдали, который поклонялся живому Богу. И Вавилон послал свои войска, помните, в 586 году был завоеван Иерусалим. За грехи Иерусалима Вавилон стал господином Ближнего Востока и покорил Иерусалим. Таким образом, Вавилон еще и держал в рабстве окружающие народы. Не только Иерусалим. Он и Тир был завоеван, и вся Сирия, вся Палестина. Три раза он ходил в Египет, на Навуходоносор, три похода совершал, прошел весь Египет от сверху донизу. Вот. То есть, конечно, в счете Вавилон был угнетающая система.
А можно ли еще такую параллель провести с Вавилонской башней? Есть ли здесь тоже какие-то оттенки того, что будет Господь говорить о Вавилоне?
Ну, конечно, но мы говорим в основном о Новом Вавилонском царстве VI века до Рождества Христова. Вот. А то было раньше Вавилонская башня. Вот. Она там действительно представляла собой стремление человечества быть независимым от Бога.
Аж просто как мысль, как идея. Вот
да,
это,
что... вот эта идея, она существовала, потому что Навуходоносор построил свой зиккурат на остатках этого фундамента древнего. Да, то есть в данном случае была как бы восстановлена память о Вавилонской.
То есть можно сказать, что Вавилон – это также мысль о том, что человек может быть выше Бога, или, по крайней мере, он может быть как Богом, он может управлять своей судьбой, сделать себе имя, как вот мы читаем, это было в Вавилонской башне, позже на Навуходоносорской. Да, позже на Навуходоносор скажет, это я построил Вавилон.
Вы прекрасно дополняете эту мысль. Совершенно точно. Но теперь, если перейти к нашему времени, ты не думаешь, что нужно очень много разъяснять. Вся эта типология очень четко говорит о том, что на современном мире повторяется некая модель древнего Вавилона. Почему не зря говорится «пал Вавилон». Да? Вот, потому что и Рим... в свое время Древний Рим, тоже был назван Августином, богословом Августином, величайшим богословом Запада. Он назвал его Вавилоном. Тоже помните?
Петр в своем послании пишет,
Петр в своем послании
из Вавилона передает.
Да, в данном случае всегда Рим в некотором смысле был повторением той модели. Но мы сегодня больше интересуемся нашим временем.
Да, современным.
И действительно, в современном мире вы найдете все признаки, перечисленные в Древнем Вавилоне. То есть, а в конце времени возникнет закончится или завершится создание Вавилонской системы. Только глобальной Вавилонской системы, с единым, значит, центром управления, с единой системой, упорядоченной системой, значит, ложных религиозных взглядов, собранных вместе всех, и научные сведения, смешанные с религиозными взглядами, вот, и современная магия, современный оккультизм, который ожил тоже в последнее время и заполняет все больше и больше свободные ниши, да, входит везде, и в журналы, и везде, и всюду, и астрология, и так дальше. То есть смешание истины, теперь уже истин христианских понятий, зачастую с языческими понятиями, это тоже происходит. Обычаи древние, они как-то освящены уже в христианстве постепенно. И мы говорили, что христианство – это большой корабль, который идет через время, и постепенно к нему вот эти, значит, прилипают различные значит, заблуждение. И так было на протяжении веков. Входили обряды, которые не имеют библейской основы. Вот. Интересная книга вышла, значит, известного православного публициста Кураева, да, значит, «Оккультизм в православии», да, и вот это тоже говорит о том, что он, как ученый, видит, что немало моментов постепенно проникало даже в такую религию, современную религию. И вот оно зачастую и оставалось. Это, вот. Или возьмите Флоренского, вот, который говорит три источника. И он называет одним из источников это язычество. Элементы, корни языческие в народную входили, среду и так дальше. Поэтому не надо себе представлять, что мы получили абсолютно чистую истину на сегодняшний день. Отцы наши были искренними людьми.
Если человек говорит, я верю в веру в отцов, и ни пяди вперед, ни пяди назад, я встаю на этом, это не означает, что вера, она была чистой.
Да. Она никогда, она естественно любая. Если бы нам дали, вот нам, адвентистам, сейчас дали 2000 лет еще наперед, и мы бы повторили тот же несчастный опыт. Потому что человек, какую бы истину людям Бог не дал, ввиду того, что грех продолжает быть в человеческой природе, самую высочайшую истину грех в конечном счете вырождает. Любое сообщество вырождается постепенно, потому что это реалии нашего мира. Грех – это универсальный развратитель человека. И правильно сказано, значит, у Бердяева совершенно верно сказано, что люди, всякие системы начинают за здравие, да, а кончают за упокой. Общим словам, я не точно его цитирую, но у него мысль такая есть. Вот, он приводит примеры. Вот посмотрите, как выглядели коммунисты, когда они начинали только. Какие это были благородные люди, как они старались,
какие умирали. Были лозунги.
Да, как они умирали, шли в ссылку, в цепях и так дальше, в Сибирь и так дальше. И сравните с теми, которые уже потом, вот, когда они стали чиновниками, когда они стали управлять, вот. Это два разных духа одной и той же системы. Вот, поэтому ничего удивительного, что такая могущественная истина, как христианская, на Западе и на Востоке, она, пройдя огромный путь времени, она нуждается в реформе сегодня.
Сказано также, что яростным вином блудаствуя напоил все народы. То есть первый момент, который бросается в глаза, весь охватывает, упоение Вавилоном охватывает не какой-то регион отдельный, а весь мир. Да. Вот, поэтому, наверное, весть и трехангельская, которая несет Евангелие также по всему миру, чтобы как можно больше людей протрезвить, которые упоены этим яростным вином блудодеяния. Но сам факт, что такое яростное вино блудодеяния, которым напоены или опьянены многие народы или все народы?
Если бы только ошибки ума и какие-то, неточности, которые естественны для людей, для всех людей, я никого не исключаю. Но есть еще и момент вот этот, который нельзя забывать, что есть тьма духовная, есть дьявол, который делает заблуждения, которые мы воспринимаем, он дает им такую силу над человеком. Если человек какое-то заблуждение исповедует и думает, что это истина, то дьявол делает его фанатиком этого заблуждения. Он имеет влияние на то, чтобы заблуждение, которое я исповедую, предположим, и имею, чтобы оно имело власть над моим духом. И человек, поэтому исповедующий какое-то заблуждение, он как пьяный зачастую. Это называется фанатизм. В любой системе он есть. В любом. На Востоке, на Западе, на Юге, в Севере. В любой. Мы сегодня видим проявление экстремизма. Да? Вот. тоже люди готовы жертвовать собой, готовы участвовать в терактах, да? Потому что они опьянены вот этим пониманием, что вот он исповедует какую-то, значит, формулу религиозную, и она имеет власть над его умом.
Можно ли также сказать, что учения, которые не находят утверждения в Библии, поклонение образам, состояние бессмертия души, поклонение святым, мертвым и воскресный день, это также является тем, что было чуждо Евангелию и было привнесено в христианство, и Бог называет это также Вавилоном?
Я думаю, что есть смысл разобрать каждое положение отдельно, если бы было время, угу. Потому что это серьезный вопрос, и не хочу я, чтобы он прозвучал отсюда как-то легковесно. Угу. Это чрезвычайно серьезный вопрос. Угу. Вот. Если взять хотя бы воскресный день, закон или воскресный день, который в России называется как воскресный, в Украине воскресный день. В мире вообще-то он называется День Солнца, да? Угу. На Западе, и в английском, и в немецком. Прямо так и сохраняется вот это понятие День Солнца. Первый день недели День Солнца. Да. Откуда это и как оно проникло в христианский мир? Вот эту историю вопроса проникновения этого праздника сюда, который теперь имеет христианское как бы обличение.
В том христианская смысле, суббота называется.
Что, да, считается христианская суббота, что, дескать, раз Христос воскрес в первый день недели, теперь мы уже имеем основания для того, чтобы не то, что в законе Божьем написано, и не то, что Христос исповедовал и апостолы, а вот то, что мы уже теперь имеем такое другое. Значит, история этого вопроса очень четко уже просматривается, начиная с Вавилона, с того же древнего Вавилона, в котором, значит, была семидневная неделя тоже, и каждый день посвящен был какой-то планете, астрологическая неделя, будем говорить. Вот. И там же и был первый день недели в честь Шамаша, бога Солнца. Постепенно это переходит в персидский культ, Митры. Вот. Дальше это идет, в Рим переходит. Вот. Когда император Константин в 321 году издает указ о том, чтобы досточтимый день Солнца, первый день
все
недели,
поклониться,
все,
да?
все должны покоиться в этот день Солнца. Он еще называет его Днем Солнца, и он уже помнит, что еще император Аврелиан, значит, прежде него ввел вот этот первый день недели, взял его из парсизма, из персидской религии. И он его узаканивает. Очень сильно об этом пишет Бикерман, известный ученый Принстонского университета, который написал книгу «Хронология древнего мира». И он совершенно определенно пишет в этой книге, он все календари мира так изучает, он никакой не адвентист, не баптист, ну, я не знаю, какого он вероисповедания, но, во всяком случае, это ученый, признанный авторитет. И он говорит, что император Константин освятил астрологическую неделю и повелел вот этот первый день недели считать как праздничный по всей империи. Дополнительно.
Это потом переходит в христианство.
А в 364 году на Лаодикийском соборе уже священники христианские, католические священники.
Желая, наверное, отдалиться от иудаизма.
Да, желая дистанцироваться, удалиться от иудаизма, потому что идеи себя профанировали в ту эпоху очень сильно, своими восстаниями, своим, так сказать, непокорным духом мятежным. Вот. И поэтому нужно было это все как бы разделить. Вот. Он, значит, на этом соборе в 364 году принимается решение о том, что христианская церковь должна праздновать первый день недели в честь Иисуса Христа. Хотя Христос непосредственно не давал такого повеление. Ни апостолы не давали такого повеления. Это уже было чисто церковное решение на Лаодикийском соборе в 364 году.
Не имеющий библейского подтверждения.
Да, запрет покоиться в субботу. И анафема тем, которые продолжают соблюдать заповедь Божию так, как она записана в Библии. То есть это было волевое решение уже иерархии, и потом это было узаконено имперскими указами, императорскими указами. Феодосий I, Феодосий II, значит, издают первый, второй указ.
Прямо насаждается.
Да. Если это было в 364 году решено на соборе, это был поместный собор, кстати. Это не был Вселенский собор. Но документ этот был утвержден. Потом, значит, в 368, это уже через 4 года, император утверждает и делает его законом страны, империи всей. Понимаете, какая лесенка, постепенно. Потом в 386 году, еще раз, заканивается. Он входит в кодекс Феодосия с вот законом. Вот. В VI веке император Юстиниан создает большой кодекс законов, в который входят все предыдущие законы. Это известное из истории дело. Значит, таким образом, вот та цепочка, когда ошибочное, или будем говорить, произвольное решение иерархии постепенно получает статус имперского закона. И это все переходит в, это уже раннее средневековье, переходит во все народы, которые, так сказать, входят в состав Римской империи.
А учитывая еще историческую протяженность, что сменяются поколения, которые начинают забывать библейские принципы, появляется традиция.
Культурная, национальная традиция. Все это
впитывается уже.
Усиливает. Это будет, получается, целая стопка авторитетов. Законы, значит, решения, традиции, культура. Все это веками, значит, как бы цементирует это, в то время как заповедь Божья, которую Христос сказал, он сказал о своем отношении к заповеди, скорее небо и земля пройдет, чем одна черта из Илиота, закона Божия пропадет. И не думайте, что я пришел изменить закон или пророков. Не изменить я пришел, а исполнить.
Спасибо большое, Ростов Николаевич. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас вместе с нами продолжить исследование второй ангельской вести в следующей передаче. Храните себя от Вавилона. Он пал, поэтому убойтесь Бога, воздайте Ему славу и поклонитесь Ему как Творцу. Божьих вам благословений.